Екатерина Михайловна, я вчера видел у вас в записях в вашем телеграм-канале, на него подписан, и всем рекомендую, всем и каждому рекомендую прямо сейчас подписаться на телеграм-канал Екатерины Шульман. Я вчера видел, что, в общем, был какой-то намек как раз на то, что только что говорил у нас Валерий Соловей, что это может быть какая-то инсценировка, какая-то операция прикрытия. Но вы вчера сказали в разговоре уже нашим личным потрясающую фразу: «Утро вечера мудренее». К чему пришли к утру?
Вы знаете, конечно, как учил нас Вильям Окам, в любой сложной ситуации берем бритву, отрезаем лишнее. Сложные версии приходят в голову, тем более, что, что называется, стилистически все события последнего времени совершенно оформлены как сериал «Игра престолов», поэтому такого рода мысли, конечно, возникают. Тот сценарист, который все это пишет, вот из «Игры престолов» его выгнали за избыточную жестокость, пироманию и повторяемость приемов. Поэтому он пришел к нам и пишет теперь нам вот эти вот все сценарии. Но поскольку все-таки это не сериал, то действительно избыточные сущности – ну, собственно, являются избыточными. Наиболее внятная, простая, не требующая сложных объяснений версия чаще всего оказывается истинной. Действительно, как вы вот только что сказали, разговаривая с Валерием Дмитриевичем, тут ситуация усложняется наличием второго самолета, который действительно летел, и который тоже принадлежал, насколько я понимаю, той же компании, и он развернулся обратно и вернулся и сел на подмосковном аэродроме, и что с ним дальше, насколько я понимаю, никому не известно. Не осталось в России никаких журналистов, которые могли бы побежать срочно в это Астафьево, дежурить там в кустах. Нет ведь таких, да? Не нашлось таких отважных людей, какая-нибудь база, МЭШ, вот эти вот все пираньи, эти папарацци телеграм-каналов, нет? Очень жаль, потому что это действительно любопытно. Но если представлять себе действительно инсценировку, то она требует соучастия очень большого количества людей и большого количества служб. А у нас межведомственная координация вообще не очень сильная вещь. Давайте вспомним, что когда отравили Навального в 2020 году, помните, сколько усилий прилагалось для того, чтобы своих же туда не пускать? Чтобы не пускать туда врачей, чтобы если в больницу, то только в какую-то проверенную больницу. И там тоже не всем, а только главврачу, на которого, видимо, можно положиться. Чтобы не было местных, например, там полицейских, потому что тоже неизвестно, что им в голову придет. То есть, понимаете, нет такого какого-то единого командного центра, как ни странно, который может управлять всеми сразу. Машина большая, у нее много конечностей, и каждая конечность что-то там думает свое. До всех приказа не донесешь. Поэтому представить себе, что и из Росавиации должны быть люди, и люди, которые будут проводить экспертизу или в случае предполагаемой постановки псевдоэкспертизу. И вот это вот все вместе нужно свести, ну, наши не мастера на такие вещи. Вот сбить самолет из ПВО, это еще они, наверное, могут. Хотя, конечно, трудно постижимо, как можно устраивать такие вещи на своей собственной территории. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, наиболее вероятная версия, она же и наиболее простая. Да, что ровно те, кто в списке, были в самолете, и эти люди погибли.
При том, что версия простая, она какая-то уж слишком простая и слишком гладкая. Все обратили внимание на то, как быстро, удивительно быстро Росавиация откликнулась. Удивительно быстро появились первые видео, кадры, практически мы наблюдали за с догорающими останками в режиме прямого эфира. И как будто бы в этой простоте хочется найти какое-нибудь, там, не знаю, второе дно, постучать там, если какое-нибудь эхо, может быть, все не так очевидно, как нам пытаются со всех сторон показать и продемонстрировать.
Помните, мятеж был 2 месяца назад, неудавшийся?
Как забыть?
Тоже сколько было вокруг этого обсуждения. Ну, не могли же они в самом деле пойти на Москву танковой колонной. Не такие же они дураки. Наверное, это вот все специально для того, чтобы. Ну, вот смотрите, вот прошло 2 месяца. Да, много утра было мудренее многих вечеров. И теперь, в общем, все эти сложности, которые нам казались такими загадочными, когда мы носом уперлись в это событие, теперь на некотором расстоянии уже представляются неважными. Да, судя по всему, действительно, это был такой типичный марш справедливости из тех, которые бывают в африканских странах, когда какое-то подразделение военное или парамилитари считают, что им недоплачивают, обижают их командиров, куда-нибудь их переводят, куда они не хотят переводиться, вот они идут поговорить, правды поискать. Ну и дальше с ними там торгуются. Более того, известно, что такого рода мероприятия стараются как-то обойтись без кровопролития, потому что всегда надеются сторговаться. То есть это не то, чтобы прям какой-то кровавый такой поход, значит, монголов на на Рязань. А вот, вот так это и выглядит. Вот как оно выглядело, вот как оно крякает, как оно летает, как оно ходит, так оно и есть. Я думаю, что вот с этим загадочным происшествием тоже будет все меньше и меньше загадочно. Мы оставим какой-то процент на то, что человек, про которого известно, что у него была коллекция паспортов и коллекция париков, и который, в общем, жил в этой мутной воде и был этой мутной водой, что он оставил себе какой-то другой ход, что он пересел в самолет в последний момент, что он вообще не был в этих, ни в одном из этих двух самолетов, что он так и остался в Африке, откуда он записывал свое последнее обращение, и где-то там в этих джунглях он скроется, и дальше начнется роман Джозефа Конрада «Сердце тьмы», как это в следующей серии нашего сериала. Нет, это, знаете, как называется? Это называется спин-офф. Когда один из персонажей получает свой собственный сериал, да, и дальше уже снимают про него. Камера переезжает в джунгли Конго. На самом деле, конечно, эта вся эстетика довольно завораживает и как-то даже отвлекает от того главного обстоятельства, на которое я бы хотела обратить внимание, и которое прозвучит еще банальнее, но сказать об этом нужно. Все происходящее очень плохо. Ничего хорошего во всем этом нет. Это признаки одичания, это признаки варваризации, это вот этот самый failed state, о котором мы столько говорили. Понимаете, тут тоже наше привычное восприятие искажает реальность. Помните, когда этот мятеж закончился, говорили, что это каким-то образом укрепило позиции президента, потому что он усидел. Ну, слушайте, это абсурдно. Да, если к вам залезли грабители и все-таки вас не зарезали, это укрепило вашу безопасность, потому что показало, что все-таки вас не убили. Нет, это показало, что к вам можно залезть. В этот раз неудачно получилось, в следующий раз удачно получится. Теперь я опять слышу эти разговоры. Вот демонстративное убийство, опять же, берем лежащую на поверхности версию, месть, как теперь написано на всех первых полосах мировых газет, месть Путина, показало, какой он страшный, и это укрепит его позиции в элитах, которые теперь будут бояться поднять глаза. Нет. Если вы, являясь президентом, сначала подвергаетесь таким нападениям, а потом вынуждены отвечать на них таким способом, это значит, что у вас даже нет то ли смелости, то ли терпения, то ли еще чего-то идти тем путем, каким обычно идет государство против своих врагов. Мы обвиняем автократии в том, что они используют правоохранительные инструменты для политических целей, как с Навальным. Но тут-то даже этого нет. Что, его арестовать нельзя было? Это было опасно? Это было недостаточно выразительно.
Не по-пацански.
Нужно было настолько поразить свое собственное окружение вот этим вот горящим трупом, потому что ничто другое они уже не воспринимают. А как вы дожили до такого положения? Как вы довели себя до того? Нам Макс Вебер говорил о разнице между властью и авторитетом. Авторитет – это возможность повелевать без насилия. Вас и так слушаются, вам не нужно демонстративно разбивать кому-то кувалдой голову или сжигать его в прямом эфире. Вы и без того обладаете властью. Если этого нет, это не укрепляет никаким образом ваши позиции.
Правильно ли я понимаю, что все-таки вы связываете гибель Пригожина непосредственно с Владимиром Путиным? Не останавливайтесь на вот этих этажах пониже, где у нас Шойгу обитает, Герасимов. У них же тоже были конфликты с Пригожиным. Вы идете сразу туда, наверх.
Это хороший вопрос. Он сложнее, чем может показаться. Конечно, картина вот этой персональной власти, личной диктатуры, она тоже у нас у всех перед глазами. Как сказал президент Байден, мало что происходит в России, зачем не стоит Путин? Когда его вчера спросили, стоит ли за этим Путин, да? Как он сказал, что я знаю об этом, и я не удивлен, сказал он про это самое происшествие с самолетом. Тут действительно как-то лучше, наверное, и не скажешь. Это все правда. Но правда заключается и в том, что это человек, до которого трудно добраться, и не первый год трудно добраться даже ближайшим его людям, чтобы получить какие-то внятные указания. Это человек, который раздает компетенции. Собственно, Пригожин пример такого, вот этого вот перепоручения, делегирования функций. Что уж говорить о, так сказать, легальных частях государства, таких как Министерство обороны. В принципе, то, что он там назвал его предателем 2 месяца назад, могло быть воспринято как карт-бланш для всех тех, кто с предателем разберется. И в этом смысле непосредственно, так сказать, ну, считается, что у нас такими штуками занимается ФСБ, но ФСБ травит. У них, как опять же мы теперь все больше и больше знаем, у них своя метода. А мне, кстати, очень интересно, как этот вчерашний несчастный случай будет оформлен. Что нам будет заявлено, что самолет сбило ПВО? ПВО сбило гражданский самолет? По поручению кого?
Я так понимаю, есть версия взрыва на борту. И я не удивлюсь, если скажут, что это украинские диверсанты в Москве подложили, значит, и все. Что-то.
Ну, как это будет большой подарок репутации украинских диверсантов, реальных и воображаемых, что вот смотрите, они в 50 километрах от резиденции главы государства взрывают самолет с такими важными для России людьми, с героями России. Уткин-то покойник тоже был герой России, если не ошибаюсь, или нет?
Да.
Герои. Я с интересом посмотрю на те похороны, которые им положены. Их же там полагается во флаг заворачивать. Не бил барабан перед каким-то там смутным полком, когда мы вождя хоронили. Вот это вот все. Это будет любопытное, я думаю, зрелище. Интересно также будет посмотреть, как будут расследовать этот теракт. Пока у нас дело заведено не по теракту, а по нарушению правил безопасности эксплуатации объекта. Да,
все верно. Все верно. Но тут надо сказать, что отмазка железная. Потому что если ты пропустил взрывчатку на борт, то ты нарушил условия эксплуатации. Все нормально. Так что пока формально, да, все есть.
Окажется виноват, окажется бортпроводница, я понимаю.
Может и так быть. Я хотел, извините, полушуточный вопрос. Вы просто сказали, что мы уперлись в это событие. То есть это все-таки событие, а не новость.
Это тоже интересный аспект. Тут никаких шуток здесь... этим нечего шутить, возразил Герман,
хорошо,
как пиковой даме. Будет ли это иметь последствия? Как всегда бывает, с такого рода чрезвычайными происшествиями сразу после нет. Я лично не верю ни в какие выходы сторонников, поклонников Пригожина на улицу или в повторный марш справедливости его разгневанных, так сказать, солдат. Прямо сейчас, скорее всего, ничего этого не будет. Но то, что это, так сказать, камень брошенный и без того в очень неспокойные воды нашего политикума, это правда. Если цель напугать элиты, то тут тоже, понимаете, есть непосредственные последствия, есть отложенные. Прямо сейчас, да, все должны застыть в ужасе и понять, что любое, так сказать, возражение наказывается не чем-то, а смертью, не отставкой, не там, даже тюремным сроком, а вот страшной смертью. Вот смотрите, да, куда уж нагляднее. Но, понимаете, в чем дело? За первым шоком придут другие размышления. Эти размышления могут привести вот к чему. Да? То есть можно извлечь мораль «не рыпайся, убьют», можно извлечь мораль, если, как это, замахнулся, руби. Опять же, как у Сорокина, если начинать, то идти до конца. Тебя обязательно убьют.
Это же их воровская штука, вынул нож, бей. Буквально.
Есть такое дело, да.
Извините.
Взял фигуру, ходи. Давайте на более, так сказать, более культурный пример здесь приведем. То есть, если риск – это твоя жизнь, то надо идти до конца, идти только до конца. Нельзя договариваться, нельзя верить никаким обещаниям, нельзя идти ни на какие компромиссы, потому что тебя убьют. Поэтому убей первым. Это открывает дорогу, скажем так, потенциальным заговорщикам несколько другого типа. Ну, в общем, того же типа, что и сам Пригожин, но менее доверчивым. Вообще, конечно, поразительно, из каких людей состоит вот эта наша отрицательно-селективная элита. Поразительно, как можно было так себя вести. То есть если все вот это так, как оно выглядит, то, вы знаете, любой последний региональный активист, получивший административку и убежавший в Тбилиси или в Вильнюс, догадывается, что не надо возвращаться в Москву по делам, даже если тебе кажется, что это важные дела, даже если тебе надо сделать апостиль и собрать вещи и навестить бабушку, лучше поручить это кому-нибудь другому. Почему-то вот у каждого из нас есть в голове эта простая мысль, а эти ребята думают, что они поймали бога за бороду, и они будут летать на самолете между Москвой и Петербургом, потому что, да, ну как же, смотрите, как у меня все хорошо, мне вернули мои деньги, изъятые при обыске, у меня новых контрактов я заключил на страшные миллиарды, мне там еще кто-нибудь там тайно кто-нибудь что-нибудь пообещал, руку пожал и сказал, все, значит, лады, забыли, кто старое помянет, тому глаз вон. И на этом основании, на основании вот этих вот слов и невнятных действий, они вот таким образом ставят жизнь свою на карту. Это, конечно, чудесная публика.
Интересно, конечно, если мы возвращаемся к самой новости, к убийству Пригожина, является ли это, условно, событием в себе, или это связано с общим политическим процессом? На носу выборы 23-й год, потом тут же выборы 24-го года. Это все-таки хаос или порядок? Есть ли какая-то связь между событиями, которые сейчас происходят?
Это хаос, это война всех против всех, никак по-другому это характеризовать нельзя. Еще раз повторю, устойчивая власть не либеральная, не законная, не эффективная, а просто устойчивая, базово здоровая, не подвергается таким вызовам и не отвечает на эти вызовы таким образом. Давайте еще раз это скажем, чтобы нам эти все, так сказать, глаза не застили, эти разговоры о том, кто кого переиграл и кто еще больше усилился в результате этого всего. Никто от такого не усиливается. Это вообще нездоровая ситуация, когда такие люди, как покойный, попадают на политическую авансцену. Их не должно там быть, мы с вами не должны их обсуждать. Это люди социального дна. Если их поднимает с социального дна, значит, у вас турбулентность. Из этого не следует, что со дна нельзя подняться. Можно, нужно. Горе тому социуму, в котором элиты не обновляются. Но горе тем, у кого подняться со дна можно путем преступного поведения. Вот эта вот уголовщина, масштабированная до размеров государственной политики, вот это беда. Поэтому, еще раз повторю, все это плохо. Мы тут можем по этому поводу, как всегда делает наш непобедимый народ, смешные мемы рисовать, что происходит в любой непонятной ситуации. И, конечно, отражает стойкость духа наших граждан. Но давайте скажем простую вещь, опять же, лежащую на поверхности. Все это плохо. Это действительно ситуация хаоса, диффузного распространяющегося насилия, насилия, поощряемого властью, насилие, которое сама власть и совершает. Насилие внезаконного, не прикрытого даже каким-то подобием закона. Это плохо. Значит, связано ли это с предвыборной ситуацией? Да, в том числе. В том числе и связано с ней, потому что риски в предвыборный период возрастают, и позволять их себе нельзя. Парадоксальным образом, чем больше вы пытаетесь, так сказать, ситуацию успокоить такими методами, тем менее спокойной мы ее делаем. Когда произошел мятеж двухмесячной давности, мы говорили, что его худшее, так сказать, последствие для самой системы. Это то, что он подает дурной пример. Вот смотрите, как можно. Это не исправлено, понимаете? То есть если 2 месяца назад какие-то люди могли думать, вот смотри, как оказывается, можно собраться и пойти на Москву, давай я тоже так сделаю, то теперь они говорят, вот смотри, оказывается, можно пойти на Москву, но только нельзя останавливаться на полдороге. То есть в стремлении исправить что-то, что уже произошло, вы только усиливаете ту же самую тенденцию. Поэтому хаотизация, мне кажется, здесь будет нарастать. Я вижу даже какое-то, ну, скажем так, в этих действиях, если это действительно, а кто еще у нас на Российской Федерации может, на территории Российской Федерации может сбивать или взрывать самолеты, тут есть какая-то такая отчаянная попытка власти вот уж совсем окончательно отрезать все хвосты и сказать, что все с этим покончено. Но нет, это так это не работает.
Вы сказали, что это очень плохо, но иной, посмотрев это, послушав вас, может сказать, так чем хуже, тем лучше, чем хуже ситуация сейчас, тем ближе конец этого режима, этого государства, а за ним есть шанс на что-то новое. Разве не так?
Есть такая логика, ее довольно часто приходится слышать. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. По-человечески, что называется, эмоционально, это понятно. Но, понимаете, в чем дело? Вы, когда это говорите, не вы, Александр, те, кто это говорят.
Те, кого я цитирую.
Да, да. Они почему-то думают, что вслед за ужасным концом наступит сразу какой-то более приемлемый период. Вы уверены, что вы до этого доживете? Вы уверены, что этот пост, так сказать, постпутинский хаос будет преодолен, и мы это увидим? Почему, собственно, мы так не дышали над нашим предполагаемым худо-бедно мирным транзитом власти? Ну, потому что он позволяет обойтись меньшим количеством трупов, а это все-таки хотелось бы. Мы и так уже погуляли по буфету. В нашей демографической ситуации это слишком дорого. Нам будет обходиться потом еще. Нарастание хаоса – это нарастание насилия. Ничего, еще раз повторю, ничего хорошего в этом нет. Можно предположить, что это сократит дни нынешнего режима. Тут тоже нельзя впадать в логику, давайте любой ценой держаться вот за это, потому что дальше будет хуже. Дальше будет хуже, потому что сейчас уже плохо. Я вот как-то пытаюсь, в том числе европейским аудиториям, внушить мысль о том, что вот есть у них в головах это ложное противопоставление, либо Путин, либо хаос. Вот, кстати, вчерашнее происшествие нам поможет в нашей аргументации. Нет такой альтернативы, понимаете? Вот он Путин, вот он хаос. Все это в одном месте, в одно время. Не надо цепляться за статус-кво, думая, что он как-то более стабилен по сравнению с чем-то тем, что будет дальше. То, что будет дальше, может быть достаточно ужасно. То, что сейчас происходит, уже достаточно ужасно.
На YouTube-канале Ильи Яшина и на вашем YouTube-канале Екатерина Михайловна вышло такое, ну, моноинтервью, не знаю, как это правильно обозначить, где вы рассматриваете...
Небольшая лекция.
Да, где вы рассматриваете три возможных сценария дальнейшего развития событий в России. Смерть Пригожина. К какому сценарию нас скорее толкает? Инерционному, катастрофическому или позитивному?
Тут надо подумать. Я понимаю, что нужны, всем нужны выводы, пока трупы еще не остыли в буквальном смысле, но так сразу я не могу сказать. Что называется, первый рефлекторный ответ состоит в том, что да, это скорее нарастание хаотизации. То есть это вот это наш, так сказать, сценарий деградации системы, когда от нее там отваливаются куски, когда каждый кусок действует по своему целеполаганию, под лозунгом «кто в лес, кто по дрова», значит, кто во что гораст. Вот такая странная децентрализация, которую усиливают попытки все это дело централизовать. То есть вот система пытается судорожно собрать то, что она раздала, в частности, вот это вот, так сказать, право на легальное насилие, но из этого ничего не получается. То есть она сама вынуждена действовать как те, с кем она борется. Государство не может действовать как государство. То есть, что называется, призывать к порядку. Понимаете, над трупом бандита должен стоять полицейский, а не другой бандит. Если даже в этой серии нашего сериала «Полиция Майами. Отдел нравов», да, заканчивается убийством преступника, то над ним стоит полицейский в белом костюме с дымящимся пистолетом. И это значит не то, что произошло еще одно убийство, а то, что восстановлен порядок. У нас-то ничего подобного не происходит, понимаете? Если бы нам показали Пригожина в наручниках, в стеклянной клетке, как Григория Мелконьянца нам показывают, вот это бы обозначало, что вот смотрите, да, была какая-то вольница, значит, какой-то атаман Махно у нас тут погулял, но теперь мы все это восстанавливаем. Бойцы переходят в Минобороны, за свои там преступления отвечает вот этот вот главарь. Вот смотрите, там, значит, судья, прокурор, они победили вот этого человека с кувалдой. Нет, человека с кувалдой победил другой человек с кувалдой побольше. Это не укрепление государства. Поэтому вот такой, что называется, самый напрашивающийся ответ, он такой. Но тут надо еще подумать. Потому что действительно, я думаю, что это все-таки событие, которое будет иметь последствия. В частности, я бы спросила у военных экспертов, как это отражается на, ну, собственно, вот на войне. Потому что у нас как-то было много разговоров, что Вагнер – это самая боеспособная часть российской армии, что в них там сколько тысяч человек, там 25, по-моему, говорили, да, на пике. И они как-то там на фронте играют большую роль. Единственное внятное последствие пригожинского мятежа состояло в том, что они с фронта-то ушли. Тоже было много мутных разговоров, то ли они в Беларуси будут на Польшу нападать, то ли они в Африку будут завоевывать. Но правда состояла в том, что вот там, вот на линии, так сказать, боесоприкосновения, на фронте украинских событий, их нет. Видимо, выяснилось, что, в общем, можно и без них. Их будут теперь вливать в Минобороны, принуждать к подписанию контракта или нет? Вот эта вот боевая единица, с ней что? Об этом я не могу судить, потому что это совсем не моя сфера, но хотелось бы спросить тех, кто в этом, я надеюсь, понимает.
Очень быстро откомментирую. Просто из того, что я слышал и от военных специалистов, и от нашего с вами всех общего знакомого Майкла Наки, который следит за этим в ежедневном режиме, они не были самым эффективным подразделением, просто использование зэков в качестве мяса давало им результаты. Вот. Сейчас эту функцию перехватил Минобороны, они используют труд, не труд даже, труп. Значит, да, в заключенных, вот, и в этом отпал необходимость. А кроме того, от атаки и штурмов, штурмовали же Бахмут с помощью ЧВК «Вагнер», они перешли к обороне, в которой штурмовые подразделения, которым является ЧВК «Вагнер», в общем, менее эффективны. Это то, что я подчеркнул. Вы спросили про там, будут ли их заставлять подписывать контракты. ЧВК «Редут» есть такое. Вот, и многие уже подписали.
Об этом я слышала.
Да.
Ага, то есть кто-то подписывает,
конечно,
да?
Конечно, этот процесс идет. Идет этот процесс, но, конечно, остались и ваши вопросы, они продолжают быть закономерными, просто я говорю, что уже жизнь дает на них некоторые ответы. Но я хотел спросить вопрос, на который у меня нет ответа, который я надеюсь от вас получить. А на что может пойти Путин, чтобы усидеть? Мы так это сформулировали, Нино на самом деле сформулировала. А я вот что имею в виду, что я вкладываю в этот вопрос. Вот сейчас Запад смотрит на это и такой, оба-на, они шмальнули по гражданскому самолету из ПВО. Так они ядрёную бомбу могут сбросить, случай, с них станется? Это тоже такой, такой как бы сигнал, такое, такое показательное выступление и туда, если это ПВО, конечно.
Я не думаю, что это так замысливалось, но я легко могу предположить, что это будет так воспринято, да. Всем известно, что у автократии нет другого целеполагания, кроме сохранения власти. Больше ничем другим они не занимаются, заниматься не могут. Все остальное они делают плохо, это они делают, в общем, хорошо. Дурацкое дело нехитрое. Поэтому понятно, что вопрос, в общем, он не бессмысленный, вопрос, на что могут пойти, но он очень-очень очевидный, имеет ответ, на что угодно могут пойти. Но, понимаете, это тоже, как и в логике с убийством Пригожина, тоже ведет нас к следующему выводу. Хорошо, мы имеем дело с людьми, которые, бог не боятся, людей не стыдятся, которые поубивают любой количество народу любым общественно опасным способом для того, чтобы усидеть. Следовательно, эрго, торговаться с ними, договариваться с ними, смысла никакого нету. Единственное, что с ними можно сделать, их можно убить. Вот тогда проблема будет как-то там худо-бедно решена. Опять же, есть непосредственная реакция, реакция шока, но в шоке люди не пребывают долго, они через некоторое время размораживаются и начинают думать, хорошо, вот у нас тут такие, значит, товарищи на всю голову удивительные, а как быть с ними? То есть первая реакция, давайте их не трогать, давайте от них отползем, она не может быть окончательной, потому что не трогать и отползать не помогает. Они-то сами не отползают ни от кого, они-то сами достаточно агрессивны. Поэтому как же быть? Я думаю, что действительно после первичного, так сказать, потрясения, хотя, мне кажется, уже реакция шока несколько притупилась за прошедшие полтора года, шокироваться люди разучились чуток. В общем, скорее, что называется, все остальные участники различных многосторонних переговоров убедятся, укрепятся в мысли, что с нынешним российским руководством, вот персонально, иметь дело бессмысленно.
В чате наш зритель Майкл Наки предлагает другую позицию, другую точку зрения и пишет, Путин вообще не первый раз гражданский самолет сбивает. С чего бы тут менять оценку вероятности ядерного удара и даже гражданские дома? И мы помним, что Владимир Путин через людей перешагивал.
Ну, справедливости ради, тут есть, извините, Екатерина Михайловна, справедливости ради, тут есть два соображения. Тот гражданский самолет был, судя по всему, случайной целью, хотели сбить военный, и думали, что он военный.
Но есть в анамнезе.
А что касается гражданских домов, ну, тогда-то мы не очень, и все не очень понимали, что это намеренно. Ну, а тут демонстративно. Речь же в демонстративности, Екатерина Михайловна, верно?
Совершенно верно. Мы находимся в публичном пространстве. Тут, так сказать, символы, знаки имеют значение. Поэтому легко проводить, и можно, в общем, наверное, провести вот такую цельную линию от 99 года до вчерашнего дня, но это все же разные вещи, разница тут существует. Что называется, даже и сейчас по поводу взорванных домов возможна дискуссия.
Да.
Собственно, по поводу вчерашнего самолета тоже, наверное, можно попробовать завести какую-то дискуссию, но все сложнее, вот здесь все сложнее и сложнее. Как это опять проклятая неопределенность, как в известном анекдоте. Проклятая неопределенность, и все-таки все поменьше. Это очень-очень показательное выступление. И еще раз повторю, давайте мы, наверное, в завершение нашего обзора печального на это обратим внимание. Эта показательность должна навести ужас на любых потенциальных заговорщиков, на любых потенциальных мятежников. Но она, во-первых, показывает, до какой степени этих потенциальных мятежников потенциально есть, раз их необходимо таким образом запугивать, и до какой степени они, по крайней мере, по мысли запугивающего, полны решимости, что на них надо воздействовать вот таким вот способом. Это первое соображение. И второе соображение после первоначального оцепенения у тех людей, которые недовольны нынешним положением вещей, возникнет это чувство, что если идти, то идти до конца. Обычно на это говорят, что российская элита поразительно труслива. Она действительно поразительно труслива. Мы там увидели множество свидетельств. С точки зрения, скажем так, коллективной трусости, это какое-то невиданное собрание людей в политической истории человечества. Но я напомню, что, например, переворот Термидорианский во Франции тоже совершили люди, Робеспьера скинули люди, не смелые, не отважные, не первого ряда, и, кстати говоря, не те, которые потом в новом порядке заняли какие-то выдающиеся места. Его скинули люди, которые понимали, что гильотина подбирается к ним, что вот этот вот машина убийства раскрутилась настолько, что в лояльности больше нет безопасности. Вот когда это соображение проникает в ум трусливого человека, что замереть и демонстрировать верность не гарантирует тебе жизнь, вот тогда трус становится чудовищем. И он уже достаточно выучил, пока он сидел и боялся, он выучил этот урок, что надо убивать. Не, опять же, не сажать, не арестовывать, не предъявлять обвинения, не устраивать митинг против, а убивать. Вот как это было с Робеспьером, как это было с Фукетенвилем, кровавым прокурором французской революции, вот со всей этой публикой. Их тут же в этот же день, их соратнички, их, так сказать, товарищи, которые тоже были по уши в крови, им всем отрезали головы, потому что ничего другого было невозможно сделать. Так тоже бывает.